Доктор Мортенсон, спасибо вам за это короткое интервью. Мы находимся в одном из офисов Музея творения. Я бы хотела спросить, почему и как был создан этот музей?
Идея Музея сотворения зародилась еще в Австралии, когда Бог стал побуждать основателя компании «Ответы бытия» Кена Хэма создать такое место, где люди могли бы услышать истину о сотворении, потому что все музеи естественной истории преподавали эволюцию. Он подумал о приобретении земли и даже молился об одном участке в Австралии, но в этом не было воли Бога. Господь привел Кена в США, и в результате в 2007 году открылся музей сотворения. Но эта идея вызревала у него в голове в течение многих лет задолго до того.
Если бы у меня было всего 15 минут, какой экспонат мне обязательно нужно увидеть в Музее творения?
Вау, 15 минут — это невозможно. Тут и за день всего не посмотришь. На мой взгляд, самым актуальным вопросом в головах большинства христиан является вопрос возраста Земли. Я имел честь выступать с лекциями в 35 странах и обнаружил, что большинство верующих легко принимают идею о миллионном возрасте нашей планеты. Они могут не принимать идею эволюции Дарвина, но они спокойно соглашаются с этим миллионами лет. Самый большой зал музея — это зал геологии потопа. Там рассказывается о новом потопе, о возрасте Земли, о том, как формируются камни. Поэтому, если у вас есть только 15 минут, я бы посоветовал отправиться именно туда.
Это потому что геология — ваша страсть. Можем ли мы, как христиане, точно знать, сколько лет Земле? Или же все-таки здесь присутствует элемент веры, то есть нам нужно просто верить? Существуют ли какие-то научные доказательства?
Единственное, как можно узнать возраст Земли, это если у вас есть очевидец, присутствующий в момент сотворения. У нас, у христиан, такое свидетельство есть. Это Библия, свидетельство самого Бога о происхождении и истории мира. У эволюционистов никаких очевидцев нет. Во время создания Вселенной эволюционистов не было, как и в течение всех этих миллионов лет, о которых они говорят. Христиане верят в Слово Божие. Но у эволюционистов тоже есть вера. Они верят в недоказуемые предположения, основанные на методах датировки. Изучая любой научный процесс, мы должны ответить на вопросы. Например, соль, которая попадает в океан и покидает его. Сколько времени требуется для того, чтобы океанической соли достичь той концентрации, которой она обладает в данный момент? Это очень хороший исторический вопрос. Или же, сколько гелия находится в атмосфере? Мы знаем, что, будучи продуктом радиоактивного распада, маленькие атомы гелия просачиваются в атмосферу сквозь каменные породы. Так сколько же лет атмосфере? Любой научный процесс, который вы изучаете, должен включать в себя предположения о прошлом. Какие были изначальные условия? Возьмем, например, соль. Была уже соль в океане, когда он формировался? Второе. Были ли эти количественные изменения соли постоянными? То есть количество соли, попадающей в океан и покидающей его тем или иным способом, всегда ли это были неизменные величины на протяжении всей истории? Также нужно учитывать, какой бы процесс вы ни взяли, что это закрытая система, и ничто не могло изначально запустить процесс или остановить его. И если у вас нет этих данных о прошлом, вы не можете знать, сколько уже времени протекает процесс. У эволюционистов нет никаких способов доказать свои гипотезы о прошлом, и поэтому им приходится в эти предположения верить.
Так же, как и нам. Христиане тоже верят.
Да, христиане верят Слову Божьему.
Существует ли такое научное доказательство, которое, по-вашему, является самым веским в поддержку идеи о молодой Земле?
Как говорится, не существует панацеи от всех болезней. Нет такого одного доказательства. Но есть очень много фактов геологии и астрономии, свидетельствующих о том, что и Вселенной, и нашей Земле не миллиарды лет. В плане геологии мы можем говорить об окаменелостях. Вот здесь у меня есть окаменевшая ракушка. Вот еще окаменелые останки рыбы. Среди ископаемых находок существует миллионы подобных образцов. Множество окаменелостей исключительно хорошо сохранились. Мы находим окаменевшие останки насекомых. Был найден комар, у которого внутри оказалась кровь. Все эти ископаемые свидетельствуют об очень высокой скорости захоронения и самого процесса фоссилизации. Потому что, когда животное умирает, к примеру, на трассе машина сбила оленя, и если дорожный департамент не приедет и не уберет его, то природа обо всем позаботится. Придут падальщики, в трупе размножаются микроорганизмы, и они съедят все наши улики. Поэтому, чтобы какое-то существо фоссилизировалось, необходимо быстро захоронить его, полностью прекратив процесс разложения. Но все ископаемые залегают в каменелых слоях, в осадочных горных породах. Если некий предмет сохранил форму и затвердел достаточно быстро, то и окружающая его каменная порода должна была сформироваться очень стремительно. То есть наличие окаменелостей – это веский аргумент против миллионов лет формирования горных пород. Еще один пример – это окаменелости, которые называются полистратными. Это значит, что окаменелость пронизала несколько страт или слоев. Обычно это происходит с деревьями. Иногда их обнаруживают в наклоненном положении, а иногда они расположены абсолютно вертикально. Эти деревья очень необычные, потому что у них нет ни корней, ни ветвей. Но это... Что это за деревья? Как они могут так расти? Но сам факт, что они вертикально, свидетельствует, что эти деревья должны были оказаться захороненными в осадочных породах очень быстро, потому что когда дерево погибает, если у него нет корней и ветвей, то оно упадет и сгниет в лесу. Еще одним примером являются слои каменных пород. В Гранд-Каньоне мы видим эту красивую картину, слои, напоминающие уложенные стопкой блинчики. Такую слоеную структуру мы наблюдаем на всех континентах. Когда мы начинаем рассматривать эти слои, очевидно доказательство, что они сформировались очень быстро. Нанесение пород было стремительным, и также между слоями отсутствуют признаки эрозии. Эрозия не успевала происходить на поверхность одного слоя, как уже образовывался следующий. Получается, этот нижний слой не лежал, как, например, океаническое дно, и поверхность Земли в течение миллионов лет перед тем, как сверху сформировался следующий осадочный слой. Потому что, если бы это происходило в течение миллионов лет, в результате осадков, обледенений, ураганов, можно было бы ожидать, что сформируются углубления и другие характерные эрозионные изменения. Но мы этого не наблюдаем. Таким образом, в геологии есть много данных о том, что эти слои не являются результатом миллионов лет формирования Земли. Я бы сказал, это лишь некоторые из множества аргументов.
Почему христианам важно верить в молодую землю?
Думаю, по нескольким причинам. Во-первых, Писание ясно говорит об этом. В Библии представлен целый ряд доказательств, что Бытие с 1 по 11 главы – это история. Это не мифология, не символическая поэзия и не притча, это история. Точно так же, как и все остальные главы книги, и книга «Исход», и книга Иисуса Навина. Там описаны реальные события. И очень ясно говорится, что Бог сотворил землю за 6 дней. Он сотворил мир, когда вокруг был мрак. Он создал свет и назвал свет днем, а тьму назвал ночью. И был вечер, и было утро, день первый. На второй день был вечер и утро. На третий день был вечер и утро. Везде, где мы встречаем эти еврейские слова «вечер и утро» и «день», когда они употребляются вместе, или когда встречается еврейское слово «йом», то есть день, и если оно определяется числительным, во всей остальной Библии это означает буквально один день. В четвертый день Бог сотворил солнце, луну и звезды, и там сказано, зачем Он это сделал. Он создал их, чтобы мы могли исчислять времена, дни и года. Таким образом, перемещение небесных тел дает нам возможность буквально посчитать дни, сезоны и года. То есть, бытие очень четко это определяет. Когда мы переходим к четвертой заповеди в книге «Исход» в 20 главе, где Господь дает 10 заповедей, ни у кого не возникает вопросов с пониманием повелений «не лги», «не убивай». Четвертая заповедь гласит, что нужно работать 6 дней, а на 7-й день отдыхать, потому что Бог сотворил все за 6 дней – небо, землю, море и все, что их наполняет. Господь сотворил все за 6 дней. Он ничего не сделал ранее этих 6 дней. Для обозначения дня во второй части заповеди использовано то же слово, что и в первой, где израильтянам сказано, что нужно работать 6 дней и отдыхать на 7-й. Это библейские причины, которые мы обнаружим прямо в Библии. Но кроме того, необходимо проанализировать и богословские причины, а именно Библия говорит, что все сотворенное Господом было хорошо, Бытие 1. Бог посмотрел на все, что сотворил, и сказал, это хорошо. А в последних стихах главы говорится, что человек и животные были вегетарианцами, они не пожирали друг друга. Далее мы читаем в 3 главе Бытия, как Адам с Евой согрешили, и это навело суд Божий на все творение. Бог проклял землю и зверей, и Адам с Евой начали умирать физически. Если мы обратимся в Новый Завет, к посланию к римлянам, Павел пишет, что все творение стенает и мучится до ныне. Значит, если мы принимаем версию о миллионах лет существования Земли, осознаем мы или нет, но мы принимаем эволюционный взгляд на смерть, который заключается в том, что в течение многих миллионов лет животные уничтожали других существ, были болезни, были астероиды, которые падали, стирая с лица Земли целые популяции животных. С эволюционной точки зрения, история мира — это история смерти, болезни и разрушения еще до того, как появился человек. Но в Бытие сказано, что все творение хорошо. Таким образом, нам нужно либо игнорировать то, что Писание говорит о грехопадении человека, о Божьем проклятии всего творения, либо вообще отрицать это. Если мы принимаем теорию о миллионах лет, и это не все. В конце первой главы книги «Бытие» Бог посмотрел на все, что Он создал, и сказал, что это очень хорошо. То есть, если мы допускаем миллионы лет, то это не просто миллионы лет пустого времени, это миллионы лет того, что происходило, по мнению эволюционистов. Получается, Бог посмотрел на все это, ведь Он может все видеть, Он может видеть все слои камней под землей Эдемского сада, все захоронения окаменелости, Он может видеть свидетельства смерти и болезни, например, болезни, которые мы находим в окаменелых останках динозавров, и вот Бог посмотрел на все это и сказал, что это хорошо. Что же это за Бог такой, который назовет такое благом? Поэтому сама идея о миллионах лет является посягательством на характер Бога, на истину Христа и даже на свидетельство Иисуса Христа. Когда фарисеи задали Иисусу вопрос о разводе, в Марка в 10 главе они сказали, «Моисей разрешил нам разводиться с женами. Что ты скажешь, Христос?» И Иисус ответил им, воспользуясь цитатой из Ветхого Завета, адресуя их в Бытие, в первую и вторую главы. Он цитирует текст из второй главы Бытия о том, что Моисей разрешил разводиться с женами из-за жестокости сердец. Но если вы хотите узнать Божий взгляд на брак, необходимо вернуться к основанию. Он обращается к Бытие. Иисус сказал, что в начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. В понимании Христа Адам и Ева находились там в начале сотворения мира, а не на 4,5 миллиарда лет позже, как утверждают эволюционисты. Иисус был ревностным креационистом, как и Павел. Они верили написанному в Бытии и не верили, что человек был создан на много веков позже Земли, гораздо позже Солнца, Луны и звезд.
То есть можно сказать, что ни один искренний христианин не примет идею о многомиллионном возрасте Земли.
Я бы сказал, что никто из доверяющих Библии христиан не должен в это верить.
Но ведь аргументы очень веские.
Большинство христиан вполне согласны с многомиллионным возрастом Земли. Большинство профессоров протестантских семинарий и христианских колледжей тоже принимают эту идею. Изучая разные источники и взаимодействуя со многими из них, я обнаружил, что они вообще не читают ни библейскую, ни научную аргументацию креационистов. Они не отвергают то, что мы говорим, они просто никак не реагируют.
Получается, они это даже не читали и не интересовались?
Последние 200 лет большинство церквей просто слепо принимают то, что утверждает научное сообщество.
Это очень настораживает.
Да, это очень беспокоит, и я видел это в каждой стране, которую посещал.
Поэтому это служение и существует, чтобы поднимать важные вопросы, разбирать сложные темы, рассматривать аргументы, которые редко звучат в публичном пространстве, и задавать вопросы, на которые стоит искать ответы. Поддержите это служение. Перейдите по ссылке в описании и сделайте пожертвование. Это поможет выпускать новые материалы, приглашать экспертов и поднимать темы, которые не обсуждаются в привычных источниках. Спасибо за вашу поддержку. А теперь продолжаем. Впереди еще не менее интересный вопрос.
Хорошо, потоп. Существуют ли геологические и исторические доказательства Великого потопа?
Первое историческое доказательство – это Писание. Библия является историческим документом. Это наш главный источник. Но также существует около 200 связанных с потопом традиционных преданий среди различных национальных групп по всему миру, некоторые из которых даже не живут рядом с океаном. Тем не менее, у всех у них есть история о Великом потопе. И в этих преданиях присутствуют элементы или детали, совпадающие с повествованием книги Бытие. Например, что в потопе выжила только одна семья, которая находилась в лодке, что потоп случился по причине умножения человеческого зла, что для того, чтобы убедиться, высохла ли земля, с лодки была выпущена птица, что животные и птицы и также взошли на лодку, чтобы спастись вместе с людьми. Таким образом, у нас есть свидетельства разных народностей. Но настоящий отчет о событиях записан в Библии. Все эти предания свидетельствуют и указывают на реальные исторические события, которые остались в памяти человечества. Это историческое доказательство. Я бы здесь добавил еще один момент. Это идея о миллионах лет. Она ведь не пришла к нам от окаменелостей и ископаемых. Она уходит корнями в антибиблейские предположения геологов о прошлом, которые они использовали, чтобы истолковать геологические находки и выдумать эти миллионы лет. Это ведь не камни и не ископаемые завопили. Нам миллионы лет. Это что касается исторических доказательств. Что касается геологии, у нас есть в наличии миллиарды окаменевших останков мертвых существ, захороненных в слоях камней на каждом континенте. Сами эти слои свидетельствуют о том, что они наносились водой, причем очень стремительно. Есть факт недостаточной эрозии между слоями. Существует много геологических доказательств, что слои не формировались миллионы лет. Опять же, возвращаясь к теме предположений, в методах радиометрической датировки тоже много предположений. Когда анализируют процесс радиоактивного распада изотопов урана, который превращается в свинец, или калия, который распадается до аргона. Это методы, на которых ученые постоянно ссылаются, утверждая, что вот таким-то каменным слоям 65 миллионов или 300 миллионов лет. Людям нужно понимать, во-первых, что геологи и научное сообщество зациклились на этих миллионах лет за 100 лет до изобретения методов радиометрического датирования. Поэтому вовсе не методы датировки убедили людей в древности Земли. Метод датировки основан на гипотезах. Можно только предполагать, был ли родительский изотоп единственным изотопом в камне, или там уже присутствовал дочерний элемент, когда лава вышла из земли. Изменялась ли скорость распада родительского элемента до дочернего, или же она была постоянной? Но подобные измерения проводятся только последние 120 лет, поэтому, когда ученые озвучивают возраст в миллионы лет, это лишь предположение. Кроме того, этот камень, который мы проверяем, всегда ли он был изолированной системой? Потому что изотопы могут просачиваться через горную породу, как вода, входя и выходя из нее. Некоторые из этих изотопов — газы, и они находят себе дорожку сквозь толщу камня. Таким образом, ученые совершенно не могут подтвердить достоверность эволюционистских гипотез. А зато есть очень хорошие эмпирические данные, что подобные предположения неверны. Например, в научной литературе существует масса опубликованных материалов по исследованию камней известного возраста, когда человек видел собственными глазами извержение вулкана, и мы знаем точно, когда данная лава сформировалась в камень. И метод датировки должны, по идее, дать точное время затвердения лавы. Светские ученые начинают с их помощью проверять возраст таких камней и обнаруживают, что этим камням, о которых известно, что они сформировались несколько десятилетий или веков назад, уже сотни, тысячи, миллионы лет. Таким образом, есть множество научных причин отказаться от теории многомиллионного возраста Земли.
Right. Back to the flood. If we're talking to Если вернуться к вопросу о потопе, был ли найден Ной в ковчег?
Нет. Первая проблема в том, что Библия не называет нам конкретную гору, которой пристал ковчег. Некоторые говорят, ну, написано же, что это гора Арарат, но это не так. Если вы внимательно почитаете Библию или обратитесь к еврейскому источнику, везде написано, что ковчег остановился в горах. Множественное число на горах Араратских. Арарат — это был регион, где сейчас располагается Восточная Турция. Таким образом, мы не знаем, что это была за гора. Наш геолог считает, что сама гора Арарат сформировалась после потопа, потому что она имеет вулканическое происхождение. Она нарастала постепенно в результате многих извержений.
А ковчег искали?
Да, искали. Есть свидетельства, датирующие 2000 лет назад, согласно которым люди видели ковчег на горе Арарат. Но есть и две другие горы. Одна из них в северной Сирии называется Ал-Джуди. Есть свидетели, которые утверждают, что Ной в ковчег был именно там. Но ни одно из этих заявлений не было подтверждено. Несколько лет назад китайская группа из Гонконга выпустила фильм о том, как они обнаружили ковчег, в котором они показали фотографии своих находок. Но все геологи, как светские, так и креационисты, посмотрев на находки, в один голос заявили, что это подделка. Не фотографии, а сами объекты. Один очень умный мусульманин хорошо заработал, подготовив инсценировку всего того, что видела эта группа. То есть у нас нет надежных свидетельств касательно того, где находится Ноев ковчег. Но даже если бы он и нашелся, прошло уже 4000 лет с момента, когда он оказался на суше.
Возможно ли с научной точки зрения, чтобы ковчег сохранился до наших дней?
Я думаю, это вряд ли возможно, потому что Библия говорит, что ковчег оказался на вершине горы за 74 дня до того, как Ной смог увидеть хотя бы еще одну гору, которая находилась в том же регионе. То есть это была самая высокая гора в той области. А на горах, как мы знаем, часто лежит снег. Там бывают лавины, иногда случаются землетрясения. Поэтому, вероятнее всего, ковчег попросту разрушился. Кроме того, вполне можно предположить, что Ною и его семье могло понадобиться дерево с ковчега для строительства жилища. Вряд ли бы они стали обращать ковчег в святыню, поскольку они им поклонялись истинному Богу. Они же не были идолопоклонниками, поэтому это очень маловероятно.
Почему вы решили посвятить столько времени вашей жизни дебатам с эволюционистами?
Я вырос в семье верующих людей в Миннесоте, но на самом деле не понимал смысл Евангелия до того, как поступил в университет. Один брат из Crusade for Christ, это христианская организация на кампусе университета, поделился со мной благой вестью, я уверовал. Первый же вопрос, который у меня возник, а что насчет эволюции? Потому что меня так учили. Мне дали пару книг, которые открыли мне глаза на то, что эволюция – это не наука, а мифология. Миллионы лет – это не научно доказанный факт. Затем я стал сотрудником служения Crusade for Christ в США и проработал там 26 лет, 4 года в Штатах и большую часть остального времени в Восточной Европе. Это было до и после распада Советского Союза. Мое служение было направлено на студентов вузов. В университетских кругах эволюционизм является главной причиной, по которой люди не верят в Библию и даже не хотят слушать Евангелие. Эта работа мотивировала меня продолжать учиться, чтобы у меня были ответы. И когда я уехал из Восточной Европы, как раз перед развалом Союза, я поступил в семинарию. Пока я там учился, я использовал каждый предмет, чтобы углубить свое понимание библейской стороны этого противоречия. Но я видел, что большинство наших богословов пошли на компромисс с теорией эволюции. Я изучал их аргументацию, почему они так считают. Я видел влияние, которое это оказывает на церковь, поскольку подрывалась авторитетность Писания. После я занялся получением докторской степени по истории и геологии. Я изучал развитие идеи о миллионах лет Вселенной в конце 18-го, начале 19 века в Европе, и конкретно в Англии. И это исследование укрепило мою убежденность в том, что повествование Библии достоверное, и оно обладает основополагающей значимостью. Когда я смотрел на это, что происходило на Земле в последние 200 лет, и особенно в последние несколько десятилетий здесь, в США и в западном мире, очевиден полный коллапс библейской морали и низвержение в духовную тьму. Церковь идет на большие компромиссы с миром, все сильнее удаляясь от Слова Божьего. Отвержение основополагающих истин бытия является причиной морального и духовного падения Запада. Это причина, почему в коммунистических странах присутствует такое сопротивление Евангелию. Потому что эволюция — это фактически атеистическое объяснение существования мира. Поэтому, если я против абортов, против ЛГБТ, если я против эвтаназии и расизма, я не могу последовательно и убедительно выступать против всего этого, если я не верю в бытие. Потому что данная книга объясняет, откуда взялся брак, что человек не животное, что он сотворен по образу Божию, что есть лишь два пола, мужской и женский. Бытие объясняет, откуда взялась смерть. В этом и заключается ответ, почему в мире есть смерть и страдания, если наш Бог любящий. Бытие объясняет происхождение наций, разных групп людей, происхождение языков. Бытие дает основание для понимания, почему одних людей темная кожа, а у других светлая, как появились разные языки. Тот факт, что все мы являемся потомками Адама, означает, что каждое человеческое существо сотворено по образу Божьему. Каждый человек драгоценен для Бога. У меня нет оснований ненавидеть кого-либо с другим цветом кожи или говорящего на другом языке. Все мы, благодаря Адаму, являемся грешниками. Все мы нуждаемся в Спасителе в Иисусе Христе. Евангелие строится на основополагающих главах бытия. И библейская мораль, и библейский брак в основе имеют первые главы этой книги. И чем больше в последние 200 лет церковь игнорирует или отвергает бытие, тем очевиднее ее компромиссы относительно важнейших доктрин.
Известны ли вам случаи, когда эволюционист стал креационистом после посещения Музея Творения?
Лично я сам таких не знаю, но мне известно о молодых людях и даже о людях в возрасте, которые приезжали в музей или в наш ковчег и, может быть, не обращались в христианство прямо здесь, но они возвращались домой, размышляя над увиденным и услышанным. Они брали с собой нашу литературу и видеоматериалы. К нам в «Ответы бытия» приходило много писем, в которых люди говорят, что наши ресурсы, то, что они узнали здесь, это сломало барьер, ту стену, которой был эволюционизм. И они начинают понимать, что истории, записанные в «Бытие», истина, что Евангелие и Новый Завет тоже истина. Поэтому мы знаем, что такие люди есть. Конечно, это не миллионы, не тысячи, но мы этого и не ждем. Если вы всю жизнь верили в эволюцию, если вас учили, что наука доказала миллионы лет существования Вселенной, то один день в музее не перекроет всю эту идеологическую обработку.
Кто ваша целевая аудитория?
Наша целевая аудитория — это любой человек на планете.
Но вы больше ориентируетесь на христиан или на неверующих?
Мы хотим, чтобы приезжали верующие к те, кто верит в бытие, и чтобы они утверждались в вере, чтобы снаряжать их, чтобы у них были ответы на вопросы для своих детей и внуков. Мы хотим, чтобы к нам приезжали христиане, которые верят в миллионы лет Вселенной, чтобы в любви оспаривать их убеждения. Мы хотим, чтобы сюда приезжали мусульмане, индусы, атеисты, поскольку все мы сотворены по образу Божьему. Иисус умер на кресте, чтобы люди обрели спасение. Поэтому мы хотим, чтобы они приехали и услышали то, что им никогда не скажут в общеобразовательных школах, университетах и научных программах. Мы хотим, чтобы они приехали и задумались, чтобы они внимательно поразмышляли над услышанным. Мы принимаем всех.
Спасибо.